Благословен Господь со своими дивными обетованиями, которые Он вполне силен исполнить и исполняет. Он исполняет их на основании своего слова, а не на основании наших желаний. У Него есть определенные уставы к исполнению Его же обетований. Он может их исполнить только Своею же силою через нас. И для того, чтобы воспользоваться этой силой, есть соответствующие уставы Священного Писания, каким способом привлечь силу Бога на себя. Поэтому мы и погружаемся в эти божественные глаголы и разбираем Писание, поэтому и структура наших служений многообразная, не соответствует одна другой, но в то же время между ними есть божественная связь. Поэтому сегодня мы просто будем погружаться в эти божественные глаголы, разбирая их. Святые образы, которые сегодня сияют нам удивительным светом, открывая, что происходит в теле Христа. Это происходило в тени, сейчас это происходит в буквальном смысле слова. Но чтобы посмотреть, что сейчас происходит, мы будем проникать в эти тени, согласно Слову Божие и Дух Святой на нашей стороне. Книга Исход, глава 33. «И сказал Господь Моисею, «Пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря потомству твоему, дам ее. И пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферзеев, евеев и евусеев. И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас, и так снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами. Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. На этом месте я хочу остановиться, чтобы мы могли посмотреть, где мы находимся. Так как это прообраз церкви, и все, что произошло в те дни с народом израильским, это непростая история, мы с вами где-то на этом же пути. Я глубоко уверен, что протяжение вот этих столетий, это был момент, когда Бог оставил народ свой, и они находились, то есть Он их не оставил совсем, но Он их оставил так, что не пребывал лично с ними. Они были оставлены на целые 40 лет. Практически это прообраз. Бог имел в виду церковь свою, что она войдет в землю Духа Святого и воспользуется обетованиями Божьими. Но церковь Иисуса Христа, хотя мы и говорим об апостольской церкви, но она не достигла вершины, она не достигла того, что Бог имел в Слове Своем. Много было нераскрытых обетований. Она и не могла достичь в течение одного столетия. Потому что для того, чтобы достичь, нужно было передавать это из рода в род, и это пробуждение, которое началось в день Пятидесятницы, должно было наращиваться. И вместо того, чтобы оно наращивалось, оно стало сворачиваться. То есть начала происходить деградация христиан, и она начала происходить прямо при жизни самих апостолов. Апостолы жаловались и писали в своих посланиях, что появились волки, появились люди, не щадящие стадо, появились люди, которые уже их не принимают, апостолов, от которых они услышали и приняли весть о Христе. У них уже проповедовался другой Христос. Любящий первенство Диотреф уже не признавал духовный авторитет Иоанна, любимого ученика Иисуса Христа, единственного апостола, который в это время остался из живых. Уже не признавали его. Апостол Павел, покидая, говорил и предвещал недоброе. Он говорит, я знаю, что по отшествии моем к вам войдут люди, не щадящее стадо, и из вас самих восстанут эти люди, которые будут говорить только с той целью, чтобы увлечь учеников. Практически церковь уже пред апостолами стала распадаться. то есть не стала увеличиваться. Быть может, она увеличивалась количественно, но качественно никогда. И качественно она никогда не увеличилась после того. Любое начинающееся пробуждение сворачивалось. Оно просто уходило в какую-то машину бездушную. Оставались только институты теологические. Хотя начало этого института всегда было доброе и хорошее, и было под помазанием Духа Святого, и было от Духа Святого. Ни одна деноминация, так называемая протестантская, не была создана сама собою, она была создана от Бога. Как бы она ни называлась, баптисты, пятидесятники, пресвитериане, методисты, армия спасения, как бы вы их ни называли, любые протестантские течения – это протест мертвой павшей религии. И они делали протест, и это было пробуждение. Но с этим человеком, при жизни обычно этого человека, это пробуждение начинало уходить, и уходило, и потом создавалась новая деноминация. И мы сегодня свидетели новой деноминации, которая называется харизматическое движение. Но и оно не успело взойти, и тут же распалось. Тут же, как проказа греха, разъела его. Ни одно движение не было таким мелким, как харизматическое движение. Не успело взойти и уже распалось. Хотя практически людей много, люди увлекаются, и люди всегда почему-то, как правило, смотрят на количество и по количеству судят о деле Божьем, что это успех. Слово Божие говорит о том, что успех никогда не зависел и не будет зависеть от количества. И дело Божие совершенно независимо от успеха или неудачи. И я хочу, чтобы вы знали и не увлекались количеством и успехом. Успех – это не гарантия того, что мы идем по правильному пути. Правильный путь вы можете гарантировать только через Писание и Дух Святой, а не через то, сколько церквей вы обошли или создали, или какое количество теперь членов у нас. Я знаю, что успех от этого не зависит. Я глубоко проникаю все глубже и глубже, и вижу, народ израильский тогда тоже ликовал. Они ликовали, потому что они умножались в пустыне большими и быстрыми темпами. Они только вышли из земли египетской, и они были особенно благословенны. Они умножались больше, чем египтяне. Но вы знаете, это было умножение, благословение в умножении, но не благословение в качестве. Они были жалкими, бесправными рабами. Массы христиан сегодня жалкие, бесправные рабы и находятся под проклятием. И их вожди усыпляют их и говорят: «О нет, это есть благословение, это есть ваш крест, это такой наш путь, и это называется благословением». Они убеждают эти массы, что они находятся под благословением, и проклятие они называют благословением. Люди находятся в болезнях, в бедности, в духовной бедности, не испытывая, не имея никакого помазания Духа Святого. Они имеют связь иногда с потусторонним миром, со сверхъестественным миром, и зачастую эта связь сатанинская, и они называют ее божественной, они уже не способны отличать вала от Бога. Это случилось с народом израильским. Бог оставил их. Здесь говорится о том, что Бог сказал: «Я не могу идти среди них. Если я пойду среди них, я уничтожу их». То, что нету Бога среди народа, и Он лично не идет, это буквально говорит все об этом. Вы представляете, если бы Бог сейчас проявил свое присутствие, которым Он говорит: «Я пойду среди вас», что бы произошло в нашем обществе? Что было в обществе народа Божьего, когда Анания и Сапфира просто солгали маленькой ложью? Они тут же пали замертво. Почему сегодня замертво не падают блудники, пьяницы, прелюбодеи, которые пьют грех как воду? Тщеславные люди, которые делают из скорости. Почему сегодня они не падают? Потому что нет Бога среди них. Но Бог контролирует это движение, Он охраняет, и Он подготавливает народ к своему пришествию. Он подготавливает его, вы знаете, подготавливая народ израильский к рождению Иисуса Христа, к Его явлению, Он послал Иоанна, ангела своего, пред лицом своим, с одной единственной целью, чтобы когда Иисус родился, земля не была поражена проклятием. Если бы Иоанн не подготовил народ израильский к этому, и не было тех людей, которые приходили к Иоанну и каялись в грехах своих, то рожденный младенец не был бы благословением. И в эту ночь ангелы бы не пели «Слава Вышних Богу на земле мир и в человеках благоволение». Но в этот день было бы великая печаль, потому что миллионы людей, десятки тысяч людей были бы уничтожены, земля была бы пожата судами Божьими и была бы пожата, начиная с центра Иерусалима. Но слава Богу, что был Иоанн, что Бог предусмотрел его. И громовые раскаты этой проповеди потрясли все окрестности Иорданской долины, и люди приходили и каялись в грехах своих, и крестились в покаяние. И тогда явился Иисус как благословляющая личность. Иоанн шел впереди. Когда только Мария зашла к своей родственнице Елизавете, она воскликнула, исполненная Духом Святым. Я хочу, чтобы все пятидесятники сейчас слышали. Она воскликнула, написано, она исполнилась Духом Святым. Елизавета не была крещена Духом Святым, но она исполнилась Духом Святым и начала пророчествовать от Духа Святого. Пятидесятники говорят, что невозможно исполняться Духом Святым без крещения Духа Святого. Это все ложь, пятидесятническая ложь. Евангельская правда гласит, что люди могут исполняться Духом Святым, независимо от крещения Духом Святым. Потому что исполнение Духом Святым – это помазание елея, а крещение Духом Святым – это вода, а вода и елей – это разные вещи. Вы знаете, что Иисус, говоря о крещении Духом Святым, сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, у того, как сказано в Писании, чрева потекут реки воды живой». Сие говорил он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще ни на кого из них не сходил Дух Святой. Итак, вы видите, что крещение Духом Святым сравнивается, символизируется водою, крещение. Но помазание Духом Святым – это исполнение Духом Святым. Это масло, это совершенно другое, это совершенно другая сила. Вода имеет одну силу, масло имеет другую силу. Вода имеет силу смерти, масло имеет силу жизни. Вода имеет силу проклятия, масло имеет силу благословения. Но масло приходит только позже, когда это все прошло. И эти люди крестились в воде. И она исполнилась Духом Святым и сказала, «И откуда это мне, Матерь Господа моего, пришла ко мне?» Но этот ангел Гавриил, он пришел раньше Елизавете, и поэтому земля не была пожата судами, поэтому все это было приостановлено. Я сейчас говорю на основании этого места Священного Писания, потому что Бог в это время сказал Иисусу, Моисей был прообраз Иисуса Христа, Он сказал, я не могу этот народ благословлять дальше. Он находится под проклятием, и если я пойду с ним, я в одну минуту уничтожу его. Пусть снимут с себя украшения свои. Что является сегодня нашим украшением? Нет, это прообразы. Я сейчас не говорю об ваших украшениях. Они не имеют равно никакого отношения сюда. Для Бога совершенно не важно, какие у вас сережки, какое кольцо и какие бусы. Совершенно не важно. Но есть украшения, которые мешают Богу сейчас судиться с народом своим, и Он уничтожит его, если Он не снимет с себя украшения свои. Вы знаете, украшения народа израильского были подарены Богом, и Бог не против был, чтобы эти украшения были на нем. Он сказал, все серебро и золото мои, и так просите египтян, а я дам вам милость в глазах их, и вы оберете Египет. Я хочу, чтобы вы оделись в золото и серебро Египта, потому что это по праву принадлежит вам. И они оделись в это. Они просили и одежды золотые, и серебряные, дорогие, и просили всякие ювелирные украшения, и египтяне с удовольствием отдавали им, лишь бы они скорее вышли на эти 3 дня, только бы суды Божии прекратились над Египтом. И они вышли в золоте и серебре, благословляя Бога, и Бог не говорил им, снимите украшения ваши, я не могу с вами идти. Нет, Бог шествовал с ними в бурях полуденных. Солнце не пекло их, потому что облачный столб охранял их от солнцепека. И ночью не было холода, потому что столб огненный согревал и освещал им путь. И они шли в этих украшениях. Но вот пришел момент, когда Бог сказал, снимите ваши украшения. Вы знаете, наше украшение – это наша спасение, наше искупление, наша благословенная радость в Господе. Мы говорим, Бог вывел нас из Египта, слава Богу, и Он подарил нам, мы богаты всем. Золото символизирует Слово Божие. Мы говорим, мы народ святой, мы люди святые, Слово Божие у нас, закон Божий у нас. Это украшение, Бог говорит, снимите, уберите, у вас ничего нет. Я посмотрю, что мне с вами делать. Уберите то, что я дал вам. Вы не имеете права сейчас находиться в этом украшении, потому что вы стали идолопоклонниками. Вы заменили образ Божий в образ человека и поклонились ему. Вы поклонились тельцу, мы поклоняемся человеку. Телец – это сила, для нас человек стал сила. Для нас стала наша религия сила, наша деноминация сила, наше братство сила. Мы стали сектантами. Вот только мы и никто другой. Мы с опаской, с подозрением смотрим и с ревнивым подозрением на каждое вновь возникающее движение. Мы не принимаем его, потому что оно не от нас вышло. И здесь говорится явно о том, что Бог говорит, иди, я не пойду с тобою. Иисус как первосвященник сейчас там находится. И Он находился там 2000 лет, когда пришел туда. И Он не сидел там просто и не наслаждался. Он производил и производит сейчас великую работу. Сколько раз за эти столетия Ему приходилось там в небе не сидеть одесную престола. Слово Божие говорит, когда Стефана побивали камнями, он встал с престола своего и стоял, принимая его. Он все время меняет свое положение, но когда церковь пала, он не вставал с престола своего. Он падал с него в ноги отца и говорил, отец, пощади их. Отец, я страдал за них. Отец, помилуй их. Вы знаете, Иисус в небе ходатай, и слово ходатай говорит о том, что о чем он ходатайствует. Ему не надо было ходатайствовать о Стефане, он просто встал, потому что отец с удовольствием принимал Стефана. Дай Боже больше нам таких Стефанов, которые могли бы стать в проломе и говорить истину Божью, если даже придется заплатить цену жизни. Они согласны платить, быть может, в каких-то коммунистических застенках, но они не согласны платить цену жизни в христианских застенках. В религиозных застенках. Они настолько их высоко ценят. Это украшение. Снимите их, бросьте их. Мы так радуемся нашим христианским соединениям, нашей мощи. Сколько сегодня христиан по карте расставляют точки, которые они завоевали. Бог говорит, снимите это все. Я посмотрю, что мне делать с вами. Потому что Он говорит, я не нахожусь среди вас. Я контролирую, я послал ангельское войско, и оно находится среди вас. Потому что, повторяю, если бы сам Бог был среди нас, Он уничтожил бы многих из нас, и многие из нас сегодня были бы трупами. Дух Святой конкретно сказал мне, я только готовлю вас к моей славе. И нет ее еще среди вас. Я только подготавливаю. Я послал дух Ильи и дух Иоанна, которые очищают этот дух. Он должен очистить церковь, чтобы приготовить ее к славе. А иначе, он говорит, если я приду, я поражу вас. Я не могу идти с вами. Снимите с себя украшения ваши. Не говорите больше, я баптист, я пятидесятник, я субботник. Оставьте ваши названия. Не говорите, к какой церкви вы принадлежите. Снимите украшения ваши. Вот что говорит Дух Святой здесь. Для церкви своей. И сегодня идет это великое действие работы Духа Святого по всему лицу земли. Оно не только захватило нас. Я знаю, многие сейчас увлечены. Если бы они знали, если бы они знали, что это пробуждение, которое идет, это милость Божия. Но оно будет остановлено так же, как остановлено было любое пробуждение, если они сейчас не остановятся. Как только начинается пробуждение, люди ни в ком больше не нуждаются. Бог с нами. Никогда не исходите от духовных проявлений, которые действуют среди вас. Слово Божие должно остаться высоким идеалом. И я молюсь, чтобы те духовные вещи, которые будут потрясать нас, не стали первостепенными для нас. Чтобы Слово Божие стало первостепенным всегда. Никакое чудо, никакое духовное проявление не может стать рядом с написанным Словом. Никакое чудо не побеждает. Вера не происходит от чуда, запомните. Иисус хотел, чтобы вера приходила только от Его божественного Слова. Это написанное Слово говорит, вера от слышания Слова Божия. Чудес будет очень много, и сатана будет делать много чудес под знаменем христианства и именем Иисуса Христа. Он будет обольщать людей, и люди будут идти за Ним, Он будет контактировать с ними со сверхъестественной области. Когда я это говорю, многие оппоненты мои говорят, он приписывает только себе силу Бога, а нас всех, я сейчас не говорю о них. Я это говорю самому себе в первую очередь, и им также, чтобы мы вздрогнули и бодрствовали в сердцах своих, и взяли Слово Божие в руки, и молились со страхом и трепетом. Я не называю имен, но я говорю то, в чем мы находимся. Можно говорить, о, в том собрании вот так, а в этом собрании вот так. И в том собрании, и в этом собрании нет славы Божией. Если слава Божия явится, повторяю, будут уничтожены и в том собрании, и в этом собрании. Но ангелы Божьи, которых послал Господь, они охраняют нас сегодня. И они томятся, потому что они вынуждены, будучи святыми, личностями, существами, очень тонко эмоциональными и все хорошо, прекрасно понимающие, служить тленному, грешному человеку, который еще повелевает ему и приказывает ему что-то, который просит, Боже, пошли ангела Твоего, хранителя Твоего. Я слышал свидетельства христиан, бывших наркоманов. Они говорили, нас Бог благословлял, мы всегда молились, Боже, благослови меня, я иду на дело. Они идут на дело, они идут воровать, они идут делать дело грешное. Говорят, Боже, благослови меня. Они молились Ему. И когда дело было удачным, они говорили, Боже, мы благодарим Тебя, Ты сохранил нас от полиции. Ты сохранил нас от этих ищеек. Слава Тебе. Христиане тоже так делают. Когда они выходят и начинают просить у Бога то, чего Он совершенно не собирался давать им. И сатана охраняет их в этих преступных кампаниях. Они говорят, Боже, мы выходим завоевывать землю. Ты сказал, идите по всему миру, и мы идем во имя Иисуса. И они начинают делать эти кампании, но они не получили откровения от Бога, и Бог их не посылал. Но они начали делать, и успех, они говорят, о, Бог благословил нас. Мы прошли столько-то вод, мы прошли столько-то семей, домов, и распространили литературы столько-то, бедным раздали столько-то. Подождите, придем в небо. У него есть отчет и книги отчета. Каждое дело, записанное там, повторяю, только то, что было от него. И инспирировано Духом Святым, записано в этих книгах как положительный акт. Но то, что мы делали, и от этого потом раздувались, от тщеславия этого мы сделали. Мы удовлетворялись глубоко в сущности своей, о, слава Богу, мы сделали. Вы знаете, чадо Божие, когда делает дело Божие, у него нет какого-то такого вот удовлетворения, тщеславия или еще чего-то. Оно смиряется, и каждое сделанное дело ему настолько рельефно показывает, что это был Бог. Когда Бог делает, он всегда показывает, как он делает, и человек просто замирает, смиряется и трепещет. Он видит, что его, в общем-то, дела здесь нет никакого. Это просто Господь, это не он. Это Бог делает. Это Иисус, это имя Иисуса, и мы ничто. И он это настолько видит прекрасно и смиряется больше и больше, и Бог благословляет его больше и больше. А он в ужасе говорит, Боже, за что? Боже, как ты мог благословить меня? Он видит себя. Поэтому мы находимся на перекрестке. Мы на божественных весах правосудия. И сейчас во время жатвы все положены христиане на весы. Время начаться суду с Дома Божьего. И он повелевает, снимите с себя украшения свои. И написано, сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Хорима. Если они не послушаются Бога и не снимут, он сказал, я поражу их. Стих 7. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинией собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждому у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Апостол Павел говорит, итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Всякий, кто хочет соприкоснуться сейчас с Господом, он оставил стан народа израильского своим облачным столпом и огненным столпом, и оставил там ангела своего. Но скинию он поставил вне стана, и теперь столб облачный находится вне стана. И всякий ищущий Господа приходил туда. Моисей входил сюда и выходил обратно. Когда Моисей появлялся здесь, люди радовались. Моисей вошел в стан. Моисей в стане. Их как-то это успокаивало. Вы знаете, когда мы чувствуем прилив благословения и милости, которые никогда не заслужили. Милости, хотя мы и не покаялись в грехах своих, и мы считаем, о, раз Бог нас посетил или посетил меня, значит, все в порядке, я могу продолжать делать этот грех. Значит, это вообще не грех, потому что Бог посещает меня. Бог милует меня, Бог слышит меня, и Бог благословляет меня. Они радовались. И потом, когда Моисей уходил, они опять смотрели, куда он пошел. Столб облачный находился там. Дух Святой оставил народ свой. Иисус Навин, прообраз Духа Святого, Иисус Навин, юноша, не отлучался от скинии. Он не отлучался от Моисея и был с Моисеем на горе. Теперь же он не отлучался от скинии. Я часто говорю, меня всегда чарует скромность третьей личности Божества, Духа Святого. Так мало здесь о ней как будто бы говорится, но это мало сверкает именно чертою скромности Бога. Он не афиширует себя, имени почти его не слышно, когда он находится там с Моисеем на горе. Он также слышит слова Божии, также находится там. Моисей возвращается сюда в стан, но Иисус, сын Навин, юноша, находится в скинии. Все те, которые сейчас могут соприкоснуться с Богом, если кто хочет с Ним соприкоснуться, найдите тех, кого поносят, не воспринимают, и посмотрите внимательно туда. И вы, придя, увидите, что очень многие вещи, о которых говорят, что они злодеи, на самом деле не таковы. Нет, Иисус не изгонял бесов силою князя бесовского Вельзеула. И люди оставляли свои грехи, не просто разделаться с грехом, это чудо Божие. Самое высшее в народе Божьем – это искупление, освобождение от грехов. Воскрешение мертвых не может стать ни рядом, и не может стоять рядом с искуплением. Человек может быть вызван к жизни опять, но искупление выше. Тело воскресло, но оно все-таки тленное и опять умрет. Но когда вы получаете искупление, освобождение от грехов, вы получаете жизнь вечную. И выше жизни вечной, и дороже ее нет ничего, никакого чуда. И я бы хотел, чтобы мы это поняли. И чтобы с нами не случалось, не падали духом, не отчаивались, что Бог вас не слышит, и не упрекали Его, и не говорили Ему. Но когда видите, что Бог не отвечает, примите это молчание за ответ Божий, склонитесь пред Ним и скажите, Боже, благодарю Тебя за жизнь вечную, благодарю Тебя за искупление, благодарю Тебя, что я имею то, чего не имеет этот мир. Ну и что я больной? Ну и что, что у меня не клеится дело, и мне говорят, что праведник во всем успеет, значит, ты не праведник. Никогда не выхватывайте одно место из Священного Писания. Многие праведники были искушаемы Богом, испытываемы им. Скитались по пустыням и горам, терпя озлобление, голод, холод. Не имели никакого успеха. Сидели в яме с грязью. Их оставляли. Лучшие сыны народа израильского, Еремия, Езекиилий. Их побивали камнями, перепилывали пилами. Презирали, плевали вслед им. Говорили, иди, иди, плешивый. Дети показывали на них и смеялись с них. Но это были лучшие сыны и дочери его. Вот такой великий успех они имели. Они были за станом. Это показывает, выйдите за стан. Снимите с себя эти украшения. Если вы не снимете украшения, вы не сможете выйти за стан. Вам просто не даст эта религиозная надутость оставить эту структуру. Когда они собираются и пытаются что-то делать. Да, они пытаются что-то делать, бороться с грехами. Они борются со следствием, но совершенно не борются с причиной. Существует причина греха. И эта причина находится в том, что мы родились грешниками. Мы боремся со следствием в то время, когда есть причина, есть ветхий человек, который выпускает эту гнилую продукцию. Он говорит, ну раз вам не нравится прелюбодеяние, я вам дам, замените его миссионерством. Вы скажете, неужели есть какая-то связь прямая? Все то, что делается не от Бога, есть прелюбодеяние. Значит, оно делается от кого-то другого. Только то, что посылается Богом и от Бога, является Его. Что бы ни было, не имеет дела, какое вы делаете. Но раз вы его делаете от себя, кто же вам продиктовал? Ваш ветхий человек? Тогда вы изменяете Богу по отношению к вашему ветхому человеку, и вы прелюбодействуете. Вы принадлежите Богу, а исполняете похоть вашего ветхого человека и идете по всему миру и начинаете благовествовать. Или же говорите, Бог послал меня. Проверьте ваше посланничество, взвесьте его на весах божественного правосудия, сами перед собою в тайной комнате и молитесь. Не увлекайтесь успехом. Успех не гарантия истины и никогда не являлась ею. Если бы успех или же успех являлся гарантией правильного пути, то тогда Иисус являлся просто человеком, который все проиграл. Тогда Павел, уходя и видя, и апостолы, уходя и видя, считались бы просто людьми, которые просто проиграли свое сражение. Им была дана возможность, и они ее потеряли. Но, однако, Павел верил. Он сказал, братья, предаю вас Богу и слову благодати, который силен вас назидать, который силен вас привести. Хотя он и пророчествовал, что вы впадете, и будет то-то и то-то. Но все-таки он видел впереди и говорил, в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека. Бог будет судить мир по моему благовествованию. Мое благовествование не умрет. Оно будет жить вечно. Не так, как живут сегодня поэты и их Евангелие земное, которое они говорят. Сегодня люди восхищаются этими поэтами. Но некоторые поэты все-таки понимали бренность. Я помню высказывание Державина, первый министр просвещения, павшей, ушедшей России, которая уже никогда не восстанет. Никогда. То, что падает, человеческое, никогда не восстает. Восстает уже другое, но то никогда не восстанет. Потому что оно было человеческое, и он это увидел. И он сказал... Такое четверостишье. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы. Этот человек понял, что по отношению к вечности время будет пожрано. В забвении сегодня находятся величайшие философы, величайшие музыканты, политики, завоеватели, о них уже почти ничего нет. На прахе написаны их имена. Но запомните то, что говорил Павел, и имя его записано на вечном белом камне, который есть Иисус. Он вечен. И хотя сатана пытается, и мир пытался предать это все забвению, разбить, стереть это все в прах, залить христианской кровью. Он повесил на факелы лучших сынов и дочерей через религию. Но она и сегодня сияет и вечная. Римской империи уже нет, а христианство живет. Те, которые хотели показать последнего баптиста по телевидению, их уже нет. И этой идеологии нет. И она названа сегодня бандитской идеологией. И она тоже уже никогда не восстанет. Будет другой режим, но не коммунистический. Более жесткий. Более опасный. Потому что мир идет к распаду. И вновь возникающие политические системы не будут лучшими тех систем, которые были. Они будут худшими. Не пытайтесь и не делайте, не стройте иллюзий. Мир идет к концу. Только одно устоит, вечное Евангелие и дух Ильи и Иоанна, который сейчас очищает церковь, чтобы Бог пришел в народ свой и не поразил земли проклятием. Ханаанская земля – это земля Духа Святого и земля обетований здесь, на земле. И Дух Святой, Бог Дух Святой готов дать эту землю нам, но мы ее не взяли. Мы находимся вне этих обетований, многие источники обетований говорят, о, это, конечно, мы верим, это так написано, но это не сбывается так на самом деле, потому что прошли столетия, этого не было. Здесь написано, будет все, что не скажет. И вы знаете, когда я говорил так с людьми, они говорили, да, брат Аркадий, мы знаем, что так написано, но так никогда не случалось. Вот не при нашей жизни, не при жизни наших отцов. Ну, кое-что случалось, вот Бог говорил, что Он нас будет выводить, Он вывел нас в Китай, а потом из Китая сюда, но Он обещал нам еще там, когда Он будет выводить, что нас еще дальше поведет. Я не знаю, куда Он их дальше поведет. Многие умерли в болотах, когда шли в Китай, умерли в Китае, умерли в Парагвае, в Аргентине, в Америке умерли, в Германии умерли, во Франции умерли. Теперь их сыновья, внуки, в большинстве случаев дети вообще уже неверующие, распутники. Но оставшиеся все еще лелеют мечту. Аравийская пустыня. Скрыться от Антихриста. Маразм. Заблуждение. Сатана вложил еще это тогда, и они приняли, и сейчас группируются. И когда ты говоришь им против что-то, я видел, как лица их просто бледнеют, просто бешенством охватывает их. Они не могут спокойно сидеть, они готовы тебя разметать на части, хотя ты не сделал им ничего. Ты просто альтернативу им представил Священного Писания, что церковь Иисуса Христа не скрывается, что согласно Писанию на город, который стоит наверху горы, куда она может уйти. Когда пришли к Ездре, к Неемии и сказали, так говорит Господь, ты должен сделать так и так. Он говорит, я понял, что это было ложь, что это было сатанинское пророчество под именем Бога. Он говорит, может ли такой человек, как я, делать что-то тайно? Приди, говорит ему Санавалат, приди, мы рассудим, потому что заговор против тебя. Он говорит, делайте, что хотите, никуда я не пойду. Я нахожусь там, где мне должен находиться. Он приказал людям своим, опоясьтесь мечом. Сегодня такое время, опоясьтесь мечом. Не только строительным инструментом, но и орудиями войны. Техника войны нам нужна сейчас. Мы должны строить, это не значит, что мы не должны строить. Стройте, но меч должен быть опоясан ради страха ночного. У сильных борцов Сиона. И поэтому сейчас, когда Дух Святой готов возвратиться, украшения должны быть сняты, и все те, кто выходят за стан, встречаются, они видят. Моисей приходит и уходит. Читаю дальше, 12 стих. Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих и помысли, что сии люди твой народ. Господь сказал, сам я пойду и введу тебя в покой. Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле? И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени. Никто не знает Отца, кроме Сына, и никто не знает Сына, кроме Отца. Здесь, как нигде, славное имя Иисуса. Я это сделаю, я пойду только потому, что ты приобрел благоволение в очах моих. Запомните, не исполнение субботы, не десятины и сверхдесятины дня и остаться жить. Не может. Все, что Моисей увидел, как мы говорили, он увидел образ Бога, духовный образ Бога. Бог не имеет очертания человеческого тела совершенно. Не пытайтесь. Я сам был в таком заблуждении, когда-то полагая, что Бог создал человека по образу и подобию своему, и, следовательно, Бог как-то, хоть и духовен, но он имеет очертания человеческого тела. Я знаю, и в моем, и в вашем уме сразу возникает вопрос: но какие же очертания? Поймите, в новом измерении вы совершенно будете лишены, скажете: ну и глупы же мы были, когда пытались узнать, какие очертания у Бога. Бог есть Дух, и Он Бог, Он не человек. И Он сказал Моисею: вы видели, когда я говорил с вами на горе, вы видели, что вы не видели никакого образа, поэтому не вздумайте сделать образ мужчины или женщины и поклоняться ему. Мужчина и женщина являются прообразом духовной структуры Бога, Его природы, и Моисей видел этот образ. Иисус видел Отца Своего прямо в лицо. Он говорит: я знаю Отца. Моисею, как человеку, прообразу Христа, была показана слава Божия сзади. Ты не можешь спереди увидеть меня. Но давайте зайдем сзади и посмотрим. И тем не менее, хотя мы зайдем сзади и посмотрим, мы сможем посмотреть и спереди сейчас в Духе, потому что Дух Святой начинает открывать эту тень. Но сейчас в теле то, что происходит, мы сможем увидеть его воочию. Глава 34. «И сказал Господь Моисею: вытиши себе две скрижали каменные, подобно прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пастись близ горы сей. И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь. И взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказал, кто Господен ко мне. Опояжьтесь мечом, и пройдите по стану, и поразите каждый ближнего своего, брата своего, друга своего, посвятите себя Господу. Они это сделали, и Моисей упал на лицо свое, и 40 дней умолял Бога: Боже, возврати милость Твою. 40 дней не ел и не пил. Это было уже 80. И теперь этот муж снова взошел на гору. И Бог показал ему славу свою. Практически то, что мы сейчас прочитали: я Господь. И Бог провозгласил дважды: Господь, Господь. И слово Господь — это господствующий, контролирующий. У него ничего не выбывает. Дважды повторенное истинное слово говорит о том, что он остается господином. Не дьявол, не человек, не обстоятельства, не ситуация. Не думайте, что вы забыты. Бог остается господином. И это есть слава Божия. Он говорит: я Господь. И далее, какой Господь? Бог человеколюбивый. Какой бы ни был человек, он говорит: первое, я Господин и Бог человеколюбивый, милосердный и долготерпеливый. Вот здесь, с слава Божия, мягкое, доброе, отзывчивое сердце его. Народ израильский мог смотреть на гору и говорил: «Не говори с нами». То есть пусть Бог этот не говорит с нами, ты говори с нами, пусть Он говорит только с тобою. Почему? Потому что они не знали, что Он Бог человеколюбивый, что Он Бог долготерпеливый и милосердный. Они не могли увидеть, что они давно должны были бы быть поражены еще там, в Египте, за свое малодушие. И здесь, в пустыне, когда они уже малодушествуют и малодушествуют, видя дела Божии, они продолжают не верить, роптать, ужасаться и кричать: «О, я погибаю! Все, Бог оставил меня!» Они не могут, когда сатанинская мысль пришла и говорит тебе: «И все-таки ты не спасен, и все-таки вот этот грех приведет тебя в бездну». Они не могут в это время встать и сказать: «Боже, благодарю Тебя, что я спасен и освобожден от этого греха, и благодарю Тебя, что этот грех не приведет меня в бездну, потому что Ты освободил меня». И они не могут стоять здесь и начать поститься и молиться именно: «Боже, благодарю Тебя, благодарю Тебя». Когда они согрешат, потом начинают поститься, потом поздно поститься, потом поздно. Обычно пост эффективен, когда человек не согрешил. Пост эффективен, когда он борется с грехом, но пост малоэффективен и вообще неэффективен, когда человек согрешил. Никого Бог не простит за пост, за то, что вы поститесь и просите: «Прости меня», с постом и молитвою. Не получите прощения полного. Сатана будет иметь доступ, и Дух Святой не придет к вам. Потому что спасение – это акт милости и дар Божий с неба. Мы получаем оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Женщины, вы не получаете его, потому что вы рождаете. Вы получаете его даром, потому что Иисус умирал. Иисус умер, ваши роды ничто. Ваши роды не есть благоволение пред Богом. Вас обманули слепые вожди. Рождайте, рождайте и рождайте, и будете иметь спасение. Вы спасение имеете, потому что Он благоволение Божие. И потому вы имеете спасение. Дословный перевод этого места Священного Писания. Апостол Павел Тимофею пишет: «Спасется с рожденными ею детьми, а не через чадородие». Здесь обетование Божие, что ты спасешься со своими детьми, если прибудешь в вере, любви и святости. Это совершенно другая мысль, не относящаяся к тому, что вы спасаетесь через чадородие. Мы говорим: «О, через сына, через то, что Мария родила его, через это мы спасаемся». А другие говорят: «Нет, ты имеешь автоматически спасение». Никто не имеет автоматического спасения, запомните. Никто автоматически не становится членом церкви после водного крещения. Когда вы проходите водное крещение, вы заключаете завет с Богом, а не с церковью, и автоматически членом церкви стать не можете. Это тоже слепота тех же вождей. Они говорят: раз ты принял крещение здесь, ты автоматически становишься членом церкви. Нет, повторяю, вы не становитесь, согласно Писанию, автоматически членом церкви. Богу нужно не автоматические, Богу не нужны автоматы. Богу нужны разумные люди, которые могли бы добровольно посвятить себя и сказать: «Примите меня в члены церкви, я хочу быть членом именно этой церкви, нести все тяготы труда и крест ее скорбей». Ему не нужно такое. Я могу преподать крещение кому угодно, и всякому человеку, которому я преподавал крещение, я говорил: «Запомните, это крещение не сопричисляет вас к телу церкви, потому что вы уже сопричислены к телу церкви. Но существует порядок Божий, вы должны сами найти себе общение, где бы вы могли работать, только так вы будете полезны в этом теле. Вы становитесь членом тела не в момент крещения водою, а в момент покаяния, когда рождаетесь свыше. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Я тогда говорю этим фанатикам: скажите, когда у вас рождается ребенок, он когда становится членом семьи? Когда вы его крестите или когда он родился? Они говорят: а крещение есть рождение. Каким образом крещение стало рождением? Ведь Слово Божие говорит, что разве не знаете все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, что вы в смерть его крестились? Крещение – это смерть. Это не воскресение и не рождение. Это смерть. Они говорят: это рождение. Вот здесь они и заблуждаются. Это не рождение. Никто автоматически не получает спасение. Спасение получает каждый человек индивидуально даром. Дети наши имеют спасение, но не автоматически. Потому что Иисус страдал, и они мои дети. И потому они имеют спасение, потому что они мои дети. Вот почему они имеют спасение. Теперь здесь, когда Бог провозглашал, что Он долготерпеливый, многомилостивый и истинный, люди не знали об этом. Они смотрели, повторяю, на Бога совсем по-другому. Он сказал, что Он наказывает, не оставляет грех без наказания, хотя и прощает. И теперь у людей появляется: «Боже, как же ты все-таки прощаешь?» Противоречит ли этот стих другому стиху? Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники Христовы, умоляем вас, примиритесь с Богом. И я проповедую согласно Писанию. Запомните, когда вы покаялись, Бог никогда не будет наказывать вас за прошлые ваши грехи. И если вы говорите: «О, это тень прошлого тяготит на мне». Если вы неправильно покаялись, то это тень прошлого. Если же правильно покаялись, то тени прошлого не будет. Теперь, он говорит здесь, что он наказывает вину отцов в детях и в детях до третьего и четвертого рода, а милует до тысячи родов. Хотя это место провозглашено на Синае, здесь провозглашено, что он наказывает в детях до четвертого рода. На Голгофе было провозглашено: «Не вменяю людям преступлений их». И, конечно же, я беру за основание Голгофское изречение, где Бог не вменяет. И Дух Святой берет это. Очень многие пророки говорили: «Грехов их и беззаконий их не вспомяну более, не напомню вам никогда». Всякий раз, когда напоминается грех прошлого, это не Дух Святой, это дьявол. Когда дьявол напоминает вам о грехах, вспомните о милости Божией и скажите: «Боже, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что Ты искупил меня». Вы знаете, с одной стороны, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я иногда говорю дьяволу: «Благодарю тебя, я настолько суетился, что сегодня я мало благодарю Бога за моего спасения, за мое спасение и искупление. Как раз ты мне напомнил о нем. Я увидел твои рога, увидел твой хвост, увидел твою тень проходящую и тут же закричал: «Боже, благодарю тебя, что ты спас меня». Я думаю, вы понимаете меня. То есть, когда мы мало благодарим Бога, то тогда дьявол пользуется и приходит и говорит: «Правда ли ты спасена? А твое прошлое? Вспомни, оно тяготит, оно следует. Не следует ваше прошлое за вами, это дьявол его приносит вам, но у Бога нет вашего прошлого. После вашего покаяния ваше прошлое брошено в бездну забвения. И когда вы покаялись, вы стали детьми Божьими и вошли». И когда ребенок у нас рождается, мы не говорим: на восьмой день только можно кормить его грудью, потому что младенца мужского пола обрезали на восьмой день. И мы говорим: он пока еще не член семьи, мы не можем его кормить, он ничто, он не существует. Он родится, когда мы его обрежем. Нет, народ израильский так не понимал. Они его кормили молоком, а так бы он за эти 8 дней умер. И им некого было бы обрезывать. Поэтому я обращаюсь сегодня к слепым фанатикам, которые говорят, что крещение – это рождение, и автоматически они получают спасение при крещении и членами церкви становятся во время крещения водного. Кормите людей сразу, в момент их покаяния скажите: «Вы принадлежите теперь к телу Иисуса Христа». Вы уже принадлежите к телу Иисуса Христа. Скажите, можно ли принимать его в члены церкви? Конечно. Только если он желает принять водное крещение. А если он говорит: «Я еще не готов», то нельзя. Тогда нужно подумать, родился ли он. Действительно рожденный человек, он сразу просит: «Крестите меня, я хочу заключить с Богом завет». И человека нужно крестить немедленно, сразу же, как только он покаялся. Объясните ему, что такое Иисус, он с удовольствием крестится сегодня же. И если лично я затягиваю крещение по моим причинам, не по вине того, кто просит, то я могу принять его, независимо от крещения водою, члены именно вот этой поместной церкви, но членом тела Иисуса Христа он стал при рождении, во время покаяния. Он уже был членом, но нужен порядок быть исполнен, который Бог хочет, чтобы мы исполняли, чтобы мы становились членом поместной церкви. Теперь здесь Бог говорит, почему он наказывает вину отцов. Я снова возвращусь, чтобы аналогию сделать и поставить на весы высказывания Синая и Голгофы. Здесь вся слава Божия была явлена, и на Голгофе вся слава Божия была явлена. Ныне Сын Человеческий прославится, и Бог прославится в Нем. И когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к Себе. Теперь он ставит его на этой скале в расселине и говорит: «Я проведу пред тобою всю славу мою». Это Голгофа. То, что мы сейчас прочитали, и Бог показывал славу Моисею, в этой славе он увидел природу Бога, образ Бога, все. И здесь была показана именно Голгофа. «Когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе». Вы знаете, когда Бог сказал, до третьего и четвертого рода у народа израильского возникла иллюзия такая, неправильное мнение, что отцы ели виноград, а у детей оскомина. Теперь Бог возмущается через пророка и говорит: «Откуда у вас эта мерзкая пословица? Откуда вы ее взяли? Что вот отцы едят виноград, а у детей оскомина? Не будет так, говорит Господь, и не было никогда так. Отец согрешил, отец будет наказан, а если сын не грешил и покаялся, он не будет страдать за грех отца». Но они понимали это место Священного Писания, славу Божию. Моисей записал это в книге закона, которая лежала одесную ковчега, не на скрижалях. Вот это место я, Бог, Господь, долготерпеливый, многомилостливый, человеколюбивый, наказывающий вину отцов в детях до третьего и четвертого рода и милующий до тысячи родов, она была записана в отдельную книгу, где были благословения и проклятия, и все постановления и уставы, и положено одесную по правую сторону ковчега. В ковчеге же находилось десятословие только, а по правую сторону лежала другая книга, книга судов Божиих, книга благословений и судов, она цельная книга. И люди, пытающиеся отделить благословение от проклятия, теряют цельность и не пользуются благословением, их обманывают. Теперь здесь Бог хотел сказать генетику, вот что Он хотел сказать. Это не значит, что Бог будет наказывать вас за вину отцов, но Он здесь открыл принцип, который народ израильский не мог увидеть. И поэтому они пословицу изобрели: кто согрешил, он или родители его. Даже ученики так понимали. Ученики не избавились от этого заблуждения и говорят Иисусу: кто согрешил, он или его родители, что родился слепым? Ну, конечно же, он не мог сам согрешить, он уже родился слепым, тогда родители согрешили. И тогда фарисеи тоже так понимали, как ученики, они сказали: во грехах ты родился, как будто бы они родились не во грехах. Но они считали, что не родились не во грехах, потому что у них уши на месте были. Однако один отгрыз своему дяде ухо. Маковеи. Он отгрыз его, чтобы тот не был первосвященником, потому что человек с пороком не мог быть первосвященником. И внесли в Библию маковейские книги, но не внесли этого позорного поступка. Там представили этих маковеев такими патриотами своей родины, а это были предатели своего народа, которые за золото продались римлянам, и римские войска полностью оккупировали Израиль без войны. Да еще оккупировали за золото, которое было взято из храма. И они боролись за ставку, как и сегодня многие отгрызают уши друг у друга, чтобы он не был пастором. Подставляют ноги друг другу, потихонечку там, сзади, стреляют. Потихонечку подговаривают, подстраивают преступление, скрывают его. Потом выводят человека на Олимп и выносят это преступление, и его с позором снимают. Сегодня занимаются этим среди народа Божьего. Но здесь Бог сказал, что это генетическая структура, это закон генетики. Он его выразил, 44-й псалом так говорит: «Слыши, черь, то есть слушай, дочь, и смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелает царь красоты твоей». Апостол Петр говорит: «Мы искуплены от суетной жизни, переданной нам от отцов». Как мы искупляемся от суетной жизни, когда говорим: «Боже, я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов». И тогда эта связь рвется. Она очень сильна в третьем и в четвертом роде. Очень сильна. Значит, социологи и медики, исследующие человека и тип его, и строение его, они поражаются. Они говорят, что третий и четвертый род настолько похож на своих прапрадедов, как две капли воды. Редко у кого есть прапрадед. Но если взять этого прапрадеда четвертого рода, деда моего и меня, и поставить рядом, когда мне было 8 лет, и ему 8 лет, ему 10 лет, и мне 10 лет, никто бы не различил, где прадед и где я, то есть прапрадед. Вот что они говорят, что это очень, очень удивительно, они никак не поймут, почему иногда вот У нас рождаются дети, мы смотрим, на кого же они похожи все-таки? На мать или на отца? Они не похожи ни на мать, ни на отца. Сколько бывает таких казусов? Люди разводятся. Мама нагуляла ребенка и не сказала мужу. И думает, ничего, все хорошо, родился, беленький. Сын беленький берет беленькую жену, и вдруг рождается черненький. Он говорит, слушай, а в кого? У меня папа белый и мама белая, и я белый, и ты, у тебя все белые, откуда черные? Она, бедная, плачет. Я знаю лично такие ситуации. Она плачет, что она ни с кем не была, ни... но извини. И одна мамаша, она была у нас, она говорит, еду, вот. Они что, не знают, что это я виновата? Вот, и мол, муж не знает, но придется каяться. Вот еду, придется каяться. Я же, говорит, даже свечку пошла, поставила, когда вдруг вспомнила, ой, боже мой, что ж я наделал? Он же, ну, чернокожий был. Теперь вдруг у меня родится ребенок, и, ну, муж сразу определит, скажет, не мой. Я, говорит, пошла в церковь, молилась перед матерью Божией, пожалуйста, только чтоб. И ребенок родился белый. То есть пошел в нее. Но там был код, вот заложенный здесь, до третьего и четвертого рода. И вот уже сын ее рождает такого. И она приходит и говорит, сынок, она не виновата, твоя жена, мама твоя виновата. Простите, вот, ну вот, вот такое, твой отец не этот, у тебя отец неизвестное теперь для меня и тебя лицо, не знаю, где он живет. Таких вещей много случается в нашей жизни. И я не говорю, Бог все вскроет, но здесь принцип генетики. Мы не только похожи на наших прапрародителей очертанием, мы похожи характерами. Увлечение моего прапрадеда. Если он был поэт, у меня могут проявиться необыкновенные поэтические данные гораздо больше, чем у него. Если он скульптор, если он певец, если он земледелец, то есть у меня будет тяготение к тому, к чему было у моего прапрапрадеда, этого третьего и четвертого рода. Вот почему Бог говорил, я, это закон был, я наказываю вот до этого. Вот почему Бог говорил Аврааму, в четвертом роде возвратятся они. То есть Бог судит тогда, когда усиливается беззаконие. Беззаконие усиливается в третьем и в четвертом роде. И Бог сказал Аврааму, что хананеи еще не готовы для суда, они не созрели. Вы будете в это время в Египте, и в четвертом роде выйдете оттуда. И тогда я произведу суд над этими народами, ибо сейчас мера амореев не наполнена. Твоя земля, странствуй по земле. И, конечно, Авраам говорил, Боже, хорошо, я странствую. Ты говоришь, моя земля, но здесь живут другие цари. И тогда Бог открыл ему тайну. В четвертом роде земля станет в буквальном смысле твоей. Дети твои, правнуки твои будут владеть ею, а эти народы истребятся. А сейчас они не могут быть истреблены. Бог здесь открыл генетический код. Это место Священного Писания. Иисус представил нам таким образом. Кто возлюбит более отца, мать, жену, детей, недостоин меня. Если мы связаны с нашими родителями настолько, или с нашим родством настолько, что поступаемся истиной, которая нам открывается, о, мы понимаем, но говорим, я часто получал такие звонки, брат Аркадий, мы благословляем ваше служение, но мы не можем участвовать в нем, мы отсюда благословляем, но мы не можем даже открыться, потому что здесь моя жена, или здесь мой муж, здесь все мои родственники, я чувствую, что я должна осолять. Здесь одна сестра недавно засвидетельствовала, пусть они осоляются сами, хватит, достаточно вылавливать там что-то. То есть они пытаются оправдать, в то время, когда Бог им открыл истину, что, чтобы совесть их не судила, что они находятся не на своем месте, они говорят, мы осоляем. Вы получили конкретное откровение осолять таким путем? Когда Бог открывает истину, Он дает время этому откровению. И если вы не влаживаетесь во время и тянете, протягиваете время, и как только границы этого времени будут окончены, у вас придет помрачение рассудка, и то, что вы почитали и приняли, и поклонялись, вы выкинете от себя и скажете, слава тебе, Господи, я заблуждался. Все, теперь больше этого не надо. И теперь вы снова погрузитесь в свою прекрасную религию, в свою прекрасную секту, и будете только молиться на нее, как на Бога. Снимите с себя украшения свои. Здесь говорится именно о вине, говорится о принципе «слушай, дочь, и смотри, забудь народ твой, дом отца твоего». Христианин, который не может заплатить цену своих родственников, жены, мужа, детей, многие этих вещей не понимают. Что? Я не должна мужа слушаться? Я говорю, да, в вопросах поклонения вы не должны слушаться вашего мужа. Муж говорит, так чему ты учишь? Тому, чему учит Слово Божие. Оно говорит, я пришел принести меч. Бог должен стоять на первом месте. Если жене открыта истина, как поклоняться и куда ходить, то муж не имеет никакого юридического права по Писанию говорить, ты пойдешь туда, куда я пойду. Дорогой, она пойдет туда, куда ей открыл Бог. Она поклоняется Богу, и ты не можешь командовать Богу. Твоя жена, поскольку тебе жена, она такой же человек пред Богом, как и ты, и если ей Бог открыл истину, то я говорю, жены, отстаивайте ваше право поклонения. Мужья, отстаивайте ваше право поклонения, пусть жена берет постель и прячет ее в другую комнату. Мне многие братья так открывались, говорили, с удовольствием бы. Но я уже говорил вам, но она берет постель, берет кровать свою и ставит в другую комнату. Если будешь ходить к этому сатанисту или вот в это служение обольщенное, то вот придешь, твоя кровать будет в этой комнате, и ты ко мне не подойдешь. И они спекулируют своим телом, спекулянтки жалкие. Только так можно их назвать. Апостол Павел сказал, жена не властна над своим телом, и муж равно не властен. Они не могут спекулировать своим телом. Как бы ни поступил муж, нельзя спекулировать. Как бы ни поступила жена, нельзя спекулировать на этом. Мы должны подниматься над немощами нашими, прощать друг друга. Ну хорошо, ему так открылось поклоняться. Зайдите в вашу тайную комнату и молитесь там, чтобы Бог явил вам милость. И Бог вам там скажет либо одно, Авраам, послушайся слов старой жены твоей, либо в это время, когда вы поклоняетесь в тайной комнате, он сделает явным ваше поклонение и придет к вашей жене и скажет, остановись на путях твоих, ибо это моя рука, и иди с мужем твоим. Бог сделает так, но мы не делаем по Писанию, я глава, ты пойдешь со мной, и показывает кулак. А она кулака не может показывать, постель туда выкидывает. А некоторые кулак показывают, когти показывают. Язык хороший имеют. Но я молюсь, чтобы Бог простил такие пары, которые спекулируют друг на друге. Здесь говорится о генетике все-таки. И я не могу не говорить об этих принципах. Забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей. Вот что Бог здесь провозглашал. Что если ты этого не забудешь, то наказание будет на тебе. То есть вот это грех Бог будет взыскивать, не будет оставлять этого наказания. Но милость Божья будет распростираться в тысячи родов. Вы знаете, на земле еще не было тысячи родов, и никогда не будет. Практически тысяча родов – это такая цифра, такой отрезок времени, который земля не переживет. И Бог именно сказал такой отрезок, который земля не переживет, что его милость превосходит наше время. Вы скажете, сколько же родов прошло? Моисей был представителем четвертого рода. Моисей. Бог сказал, в четвертом роде возвратятся они. То есть, если взять Авраама и Моисея, то есть Левия и Моисея, когда они выйдут, Бог сказал Аврааму, когда народ выйдет отсюда и сделается в земле египетской пленниками, то четыре рода нужно там, чтобы они пробыли. Вот Моисей был четвертым родом. Сколько же они пробыли в Египте? 430 лет. За 430 лет прошло четыре рода. Теперь, если взять, сколько же родов прошло от Ноя, Ной был, то есть Енох был седьмой от Адама. Сколько родов проходит? Вот наблюдайте, сколько родов. Не так много родов прошло до потопа, и не так много от потопа прошло. Тысяча родов никак не может пройти. Для того, чтобы тысячи родов прошли, нужны понадобиться, быть может, миллион лет. Но их не будет на земле. Земля не так долго существует. Ученые, неверующие, атеисты, которые пытаются игнорировать Библию, они находят синетропов, пятиконтропов и говорят, 5 миллионов лет ему. Я как-то читал одну научную статью, один научный сотрудник, тоже атеист, он взял одного синетропа, которому было 5 миллионов лет, и тоже новейшей аппаратурой исследовал его и сказал, это обыкновенный гиббон, и ему где-то 200 с лишним лет. И вот на черепе этого гиббона они построили образ древнего человека в каменном веке. Земля наша существует очень мало. То есть она может существовать много, но человечество на ней. Если вы помните, когда астронавт американский, Джеймс Ирвин и другие с ним астронавты полетели на Луну, они первыми приземлились на Луне. И у них была задача найти лунный камень. И ученые исчислили, что его найти будет очень сложно, потому что Луна не имеет такого притяжения, как Земля. И если вы упадете на Луну, вы никогда не разобьетесь. Если, допустим, вы здесь залезете на 10-этажное здание и броситесь вниз, это будет смерть. Там не будет смерти. Вы плавно приземлитесь, как на парашюте. Если вы делаете резкое движение на Луне, вы просто взлетаете, как мячик, и плавно опускаетесь. Там нет такой силы притяжения, как здесь. Здесь сила притяжения убивает вас, там она не убивает. В силу этого на Луну очень много осаждается атмосферных осадков, то есть с других планет, пыли космической. И ученые рассчитали, что этой пыли где-то будет метра полтора. Они исчислили приблизительно, сколько Земля существует. Вот столько-то, допустим, тысяч лет, значит, 50-100 тысяч лет, как они приблизительно исчислили, будет полтора слоя пыль. Как же там найти лунный камень? Это будет трудно. Была издана специальная машина, аппаратура, которая будет искать. Первое, что сообщил астронавт Ирвин на Землю, а пыли-то по щиколотку. То есть вот столько, по щиколотку, то есть низко под ногой. И когда рассчитали ученые, это не более 10 тысяч лет. Как-то один брат мне сказал, служитель, брат Аркадий, ты правда веришь в Библии, что вот где-то мы живем, еще и десятка тысяч лет человечества не существует? Это неправильно. Я говорит, человек ученый, учился, и говорит, я знаю, что Земля существует уже миллионы лет, и люди существуют. Есть, допустим, вот снежный человек, он стал мне какие-то басни рассказать. Я ему говорю, слушай, для меня Библия является законченным абсолютным авторитетом, а ученость твоя, откуда ты это взял, для меня ничто не значит. И для меня было печально, что иногда верующие люди больше верят открытиям науки, нежели откровению Библии. Запомните, все то, что не соединяется с Библией, неправильное. Ученые сегодня говорят так, через 100 лет они скажут, о, значит, оказывается, Библия была все-таки права. Мы заблуждались. Поэтому 10 тысяч лет приблизительно существует, так сказали ученые. Теперь вы видите, сколько человечества существует? Если они признали, что Луна существует приблизительно 10 тысяч лет, не больше, потому что от этого они исчислили. Точно так сегодня одними и теми же приборами, одни ученые говорят 5 миллионов лет, а другой говорит 400 лет только прошло. Одни говорят, это пятиконтроп, а другие говорят, это гиббон, это мартышка. Не лучше ли довериться словам божественного откровения? Слава Божия, в которой Бог сказал, «Я не наказываю вас за вину ваших отцов, но вы будете наказаны сами, будете находиться под проклятием ваших отцов, если вы не скажете официально пред Богом, Боже, я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов, и каждое утро и каждый вечер, ложась спать, благодарите Бога за это». Влагайте эту молитву вместе с вашим искуплением, это очень важно. Я каждый день повторяю, молюсь об этом. Каждый день радуюсь пред Богом и говорю, Боже, я благодарю Тебя за искупление и благодарю Тебя за то, что Ты избавил меня от суетной жизни, переданной мне от отцов. Когда я говорю это моими устами, мое сердце верит, потому что я иду на Слово Божие, и я совершенно не смотрю сюда и на обстоятельства. Дьявол мне говорит, посмотри, у тебя точно проявляется черта твоего отца. Тебе хочется делать то, что делал твой отец. Ты помнишь его черты? У тебя сейчас особенно. И обычно эти черты проявляются у человека по смерти предка. Это закономерность. Доколе завещатель жив, вы не можете воспользоваться завещанием. Но как родители ваши умирают, то тогда сила генетики начинает действовать как никогда, и у вас проявляются те же черты и наклонности, как положительно, так и отрицательного порядка. Но, слава Богу, если вы говорите «Боже», и положительное, и отрицательное не хочу. Я хочу твою генетику. Я твой сын, я твоя дочь, я принимаю тебя в мое сердце. Я хочу, чтобы ты проявился во мне. Павел говорит, Иисус открылся во мне, чтобы открыть во мне сына своего. Когда же Бог, призвавший меня от чрева матери моей, благоволил открыть во мне сына, он не благоволил переделать Павла и сделать его хорошим христианином. Он хотел открыть сына своего в Павле. Он хочет открыть сына своего в нас. Не то, чтобы мы открывали наших отцов. Бог хочет открыть своего сына. Но для того, чтобы открыть, наше спасение возрастает, и трещина между предками увеличивается, когда я устами исповедую и сердцем верю. То, что я исповедую устами, И то, во что я верю сердцем, согласно Слову Божие, становится реальностью, трансформируется из невидимого мира в видимый мир. Это есть действующая вера. Поэтому действуйте этой верой. Молитесь каждый день, благодарите Бога, не молитесь заново: «Боже, искупи меня», вы уже искуплены. Вы можете каяться в грехах, которые сделали, но вы уже искуплены и спасены. И вы уже избавлены от суетной жизни, если вы отреклись от нее. Это не одно и то же, повторяю. Жизнь – это наследство. Здесь принцип говорится. Поэтому забудьте негодную пословицу: «Отцы ели виноград, а у детей оскомина». Бог – человеколюбивый, долготерпеливый и многомилостивый, прощающий до тысячи родов. А до третьего, четвертого рода у нас есть обетование: «Забудь народ и дом отца твоего. Я пришел принести не мир, но меч. Я пришел разделить человека». Мы сейчас будем петь псалом. Володя, пожалуйста, проведи. Благодарю, брат Аркадий, я получил ответ на моих три вопроса. Брат Владимир из Канады. Слава Господу. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, место Луки, 12 глава, 52-53 стих. Здесь говорится о верующей семье, разделение в доме верующих. Если касается нас, верующих, то как сохранить мир, единство и взаимоотношения? Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. Здесь совершенно не пытайтесь сохранять единство. Не пользуйтесь одним местом Священного Писания. Для вас должно быть в первую очередь единство с Богом. Если этому единству с Богом, между единством вами и Богом становится свекровь, невестка, мать, отец, муж, жена, то проходит меч Божий по этому месту. Он говорит: отныне они станут делиться, это будет закономерно, это не является грех. Апостол Павел пишет: будьте в мире со всеми людьми, и дает условие, если возможно, с вашей стороны. Если же это невозможно, запомните, вы награду в небесах будете получать за мужество и отвагу, которую проявили к любимому человеку. Нелегко сказать любимому человеку «нет», потому что я отдаю это Богу. Нелегко. Но когда вы делаете эту жертву и платите эту цену, иногда оно затягивается надолго, жить становится тяжело, но чувствуйте, в это время Бог близок к вам. И теперь выбирайте что-нибудь одно, или Бог, или ваши близкие. Поэтому можно сохранить единство. Когда вы едины с Богом, вы едины со всеми теми, кто с Богом. И этим самым вы сможете привлечь их на свою сторону, рано или поздно. Потому что Бог обязательно откроет вашему мужу или вашей жене. Когда-то оно откроет. Вы долго ждете, говорите: когда же он откроет? Я уже утомился ждать или утомилась. Авраам тоже так, быть может, говорил: я утомился, мне уже 90, мне уже 100, а где же наследник? Я умираю, его все нет, кому все это? Но, тем не менее, божественные обетования, обещания его, исполняются в срок, назначенный Богом, а не нами. Вот в чем суть. Почему мы надламываемся? Потому что мы назначаем сроки. Не назначайте сроков. Успокойтесь и скажите: Боже, я благодарю Тебя, я верю, что сроки положены у Тебя в Твоей власти. Богу не нравится, когда человек хочет восхитить сроки и знать: Боже, сколько я еще буду так страдать? Долго ли это будет? Сколько? Боже, сколько? И человек с нервозом иногда становится на колени: Боже, ну сколько это может продолжаться? Встаньте, смиритесь пред Ним и скажите: Боже, пусть оно продолжается столько, сколько хочешь Ты. Боже, пусть оно идет так, как хочешь Ты. Поймите, цель Божья и суть Божия – привести нас к совершенству в Духе. И не важно, что здесь ломается и крушится, и нам неудобно жить в этом веке. Мы поставлены в такое состояние неудобно. Сколько жен вопиют, говорит: мы никогда еще не видели и не знаем, что такое любовь. Они увлекаются романами, читают, они ждут этого рыцаря. Но где, какой рыцарь? уже 8-7, а он приходит только без всяких, ему пусть они, ты спасена и все, а у нее бедно не только спасение, ей наконец-то хочется рыцаря какого-то иметь, чтобы ее кто-то любил. Он тоже ходит, Боже, ну, ты же меня сотворил, как один брат мне говорил, и Бог же хочет, чтобы я, ну, имел любимую женщину, ну, я за нее не, я женился по ошибке. Запомните, эта ошибка никогда не может быть исправлена. Это такая дверь, куда вы заходите только один раз, и она закрывается за вами навсегда. Когда вы выходите замуж и женитесь, выхода нет. Есть только один вход и ни одного выхода. И слава Богу, это божественный принцип. А иначе человек бы натворил много горя, и он творит его, но он не по принципу Божьему творит и не может обвинять Бога. Боже, вот что, ты сам виноват, друг. Ты знал, что вход только один и выхода нет, поэтому надо было взвесить все. А он не взвешивал, он просто горел похотью. Я, говорит, ее люблю. Да ничего ты не любишь, ты просто тлеешь в похоти своей. Вы знаете, настоящая любовь, она может ожидать, она трезвая, она может приходить к Богу, она может контролировать свои эмоции. Когда вы не контролируете эмоции, это не чувство, это похоть, это страсть, и вы умрете в ней, и она никогда не может быть удовлетворенной. Многие не могут от этого избавиться, но есть избавление. Если вы конкретно поставите перед Богом нужду, будете отрекаться и плакать пред Богом, «Боже, избави меня от духа прелюбодеяния! Боже, избави меня!» И будете негодовать до тех пор, пока это будет вырвано Богом. Вы сами не можете избавиться, Бог избавит вас. Многие христиане вообще не борются с этим, лишь бы не проявлялось здесь. Но зато, когда встречаешься с этими масляными глазами, пожирающими тебя, становится не по себе. Когда ты видишь, что ну, неприятно, ты чувствуешь этот дух блуда, дух разврата. Ну и что, что он не делает? Но ему обязательно надо прикоснуться, ему обязательно надо как-то хоть что-то, хоть сказать что-то плоское такое, вот, ну, хоть бросить какие-то слова, которые хоть чуть удовлетворяли бы его. Поэтому здесь говорится именно о том, чтобы мы избавлялись от этого, и единство с Богом становилось в первую очередь, и мы не смущались. Это оправданные соблазны. Иисус в первую очередь показал, как это делается. Когда пришли его братья, его мать и сказали, мы хотим его видеть, позовите его. Нельзя было зайти, ему говорят, Иисус, там пришли твои мать и хотят, чтобы ты вышел. Я представляю, как там сразу сделали коридор для Иисуса. Он сказал, сомкните этот коридор назад. Мои братья, моя мать и мои сестры, вы, а не те, которые стоят там, говорит, пусть он выйдет. Мои братья и сестры не те, кто выйдут, а те, кто ко мне выйдут, и так выйдем к нему за стан, приходящего ко мне, пусть выйдет к нам сюда. Нет, придите ко мне, вот тот мне брат и сестра. Видите, Иисус любил, наверное, свою мать и своих братьев больше, чем мы с вами любим. У нас грешная природа, мы от нее родились, у Христа этого не было. Он очень нежно любил свою мать, своих братьев. Однако мог сказать вот так вот, раз и разделение с ним. Произошел скандал, произошла неприятность, они ему сказали, ну слушай, если ты хочешь вот как-то явить себя, ну яви себя, так не делают, как ты делаешь. И братья его не веровали в него, он не обращал внимания, пока наконец-то не уверовали. Так что вот так я могу, согласно Писанию, ответить на этот вопрос. Брат Аркадий, когда я была на разборе слова, брат один сказал, что от сотворения мира до потопа 2000 лет. А от потопа до рождения Христа 2000 и до пришествия Христа тоже должно пройти 2000 лет. Ваше мнение, член церкви. Вы знаете, я не считаю, но приблизительно так. Я не могу точно сказать, потому что не существует точного подсчета. У нас ошибка. Вот то, что мы говорим, приблизительно 2000 лет. Но сейчас уже новейшими исследованиями доказано, что ошибка где-то на 7 лет произведена. То есть по следам того же монаха, ученого, который исследовал и дату эту назначили, наша эра, прошли по тем же источникам и пришли к точным исследованиям, что где-то лет на 7. Но полагаю, что где-то мы в этой цифре, вот, где-то 1006-7, не так важно. Мы хотим точно, вот у Бога тысяча лет, как один день. Мы говорим, у Бога тысяча лет, как один день. Петр мог бы с таким успехом написать, у Бога 10 тысяч лет, как один день. У Бога 1 000 000 лет, как один день. Потому что, что такое вечность и время? Это совершенно понятие противоположные, не включающие друг друга, и время поднимается и вообще работает по другим, то есть вечность работает в других нормативах. Это не так важно. Важно, что мы находимся при дверях. Брат Аркадий, если я, например, остался обиженным моим обидчиком и не пошел выговаривать ему, а преклонив колени в своей комнате, рассказал все Иисусу со слезами, называется ли это самооплакиванием? Нет же, конечно, это не называется самооплакиванием. Вы вполне можете прийти и рассказать Богу о горечи и нанесенной обиде. Самооплакивание – это когда человек оплакивает себя. А здесь вы не оплакиваете себя. Вы просто говорите о своей ране и нанесенной обиде Богу. И говорите: «Боже, только Ты можешь залечить, но я прощаю этого обидчика во имя Сына Твоего Иисуса Христа». Поймите, что обидчик все равно не будет прощен, но вы освобождаетесь от обиды, которую носите. Но обидчика Бог простит только тогда, когда он покается лично. Иногда обидчики каются здесь, согрешают против одного, каются пред всеми, а того одного игнорируют вообще. Иногда выходит, вот я имела против такого-то брата или сделала, брат там, прости меня, а это было наедине, и брат еще больше рану наносит брату. Это фарисейский способ. Пойдите тайно, придите и смиритесь, и скажите: я виноват, я был таким-таким, простите меня, прости меня. Если вы сделали публично, не приходите наедине никогда и не просите. Вы публично оскорбили человека, выйдите публично и попросите публично у этого человека извинения. Так говорит Писание. Но это не называется самооплакиванием, если вы плачете. Наоборот, Богу нравится. Приходите, расскажите Ему о ранах, о вашей боли. И тут же, усилием воли просвещенного разума, независимо от чувств, скажите: прости им, они не знают, что делают, как сделал Иисус. Ему нанесли раны те, которых Он исцелял, кормил только что. И они, вместо того, чтобы быть увлеченными им, увлеклись фарисеями, саддукеями, первосвященниками и кричали: распни его. И, конечно, Иисусу было очень больно. Больно смотреть на учеников, которые покинули, но он сказал: прости им, они не знают, что делают. Не называется такая форма самооплакивания. Брат Аркадий, скажите, пожалуйста, человек был неверующий и, собственно, сеял все. Он пожинает, будучи верующим, прошлое? Нет, он не пожинает прошлое, будучи верующим. То, что он жнет, это жнет уже прямо сейчас, то, что делает. Если он правильно живет и правильно пришел к Богу, и верою принял освобождение, то прошлое не будет иметь к нему никакого отношения. Грехов их и беззаконий не вспомину более. Но если он сам обращается в это прошлое, то он пожинает, но не прошлое. Вот смотрите, народ израильский обратился сердцем своим в Египет, но Бог не дал ему возможности прийти в Египет. Но он наказывал его там в пустыне, и они могли бы сказать: «О, это наше прошлое». С одной стороны, это их прошлое, потому что они сами сердцами обратились в прошлое. Если бы они верили Богу, Бог это прошлое за ними так искоренил, что они не могли к нему возвратиться. Все. Никогда. Они ушли и вошли в Кананскую землю. Но они все-таки несли наказание за то, что обращались сердцем к прошлому. Поэтому это есть разница. Если вы чувствуете наказание, это говорит о том, что вы находитесь в неповиновении, в непослушании к его уставам,